Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофонов Анна Леонтьева
и Сергей Платонов.
У нас в гостях иеромонах Давид Кургузов, насельник Лужецкого Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря города Можайска. Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
И Алексей Пузаков, художественный руководитель Московского синодального хора, заместитель председателя Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию церковного пения. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, начнем, наверное, с того, что поводом, информационным поводом к нашему разговору, это событие, которое состоится 9 июня 2026 года с 8:30 утра до 20 часов вечера, даст Бог, в Лужецком Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре состоится фестиваль церковно-приходских хоров «Небесный глаз». Давайте немножко об этом проекте начнем говорить, да, отец Давид, вы же расскажете нам?
Хорошо.
Вот отец Давид недавно совсем пришел насельником в монастырь, вот уже...
И уже фестиваль
уже
хоров.
Уже фестиваль хоров, да.
Года вот, нет еще.
Да, вот опять отец Давид рассказывает.
Ну, на самом деле, движущей силой этого является 600-летие представления преподобного Ферапонта, покровителя нашего монастыря, мощи находятся в монастыре. И это самое главное событие, которое будет происходить. Монастырь в 2008 году отметил 600-летие основания, и вот как раз ровно 600 лет назад преподобный Ферапонт почил, его мощи долгое время под спудом до 99-го, до 1999 года. В нашем случае надо говорить все четыре цифры, потому что иначе будет непонятно. Да, покоились под спудом, потому что помимо спуда еще на этом месте, на фундаменте из плит 14-15-16 веков стоял храм преподобного Ферапонта. Рядом с собором непосредственно через галерею можно было пройти, которой сейчас, к сожалению, нет. И в 99-м году по благословению тогда еще митрополита Ювеналия и патриарха Московской Руси Алексея, тогда мощи были обретены. И как раз в 2008 году святейший патриарх Алексей служил в нашем монастыре в честь 600-летия Божественной литургии. И, естественно, это является как бы отправной точкой. То есть наша мысль о том, что этот праздник, самое главное, мы будем встречать молитвой, для нас это самое важное. Для насельников монастыря, для прихожан монастыря, для людей, которые почитают преподобного Ферапонта, ну и вообще для православных христиан. Но так получилось, что есть определенная инициативная группа лиц, которые хотели бы каким-то образом украсить этот день. И пришла такая идея, не только провести божественную литургию, какие-то празднества. По традиции всегда кормили на празднике в Ферапонтовом монастыре хлебцами и квасом, что мы обязательно реализуем. Но еще и сделать фестиваль хоров, церковных хоров, церковно-приходских хоров, «Небесный глаз». Почему эта идея пришла? Потому что есть определенное сообщество людей, которые хотят развивать вообще церковное пение и при этом понимают необходимость такого взаимодействия, с одной стороны, музыкальной, с другой стороны, приходской. Что это не только музыка, но это еще и приход, это особенный такой, особая форма жизни, на самом деле, для человека, который поет в храме, на приходе. И об этом обязательно мы поговорим. И, соответственно, думали, размышляли, советовались, и по благословению правящего архиерея Одинцовской епархии, высокопреосвященнейшего архиепископа Фомы, будет 9 июня проводиться вот такой фестиваль. Прямо такая у нас красота будет. Стоит, значит... Мы на радио, не нужно закрывать глаза, и так только слышно голос. Вот представьте себе, стоит такой, значит, монастырь, 16-17 век, архитектурное строение, круглые башни, невысокая ограда, собор 16 века, похож на Успенский собор Московского Кремля, Веденский храм, небольшая Преображенская надвратная церковь, большой братский корпус. И он стоит наверху, место, которое называлось Лужки. Лужки, потому что прямо под монастырем течет Москва-река, примерно 25 километров от истока реки. И по бокам от Москвы-реки располагаются луга заливные, и место называлось Лужки, потом уже Лужецкое, чтобы не так пренебрежительно. И рядом с монастырем осталось незастроенное поле целое, которое сейчас находится в статусе возможной рекреации. То есть там не будет строительства, но там будет какие-то через какое-то время, когда до нашего монастыря наконец-то дойдет волна благоустройства, реставрации, на что мы очень надеемся, то, соответственно, там будут уже какие-то такие зоны. И вот там, где вот это поле, вид на Москва-реку, наш монастырь, рассвет в спину, закат над монастырем, вот там же и развернется как раз действие вот этого фестиваля уже как итог непосредственно конкурса, потому что первая часть — это как раз конкурс.
А про конкурс надо тоже два слова сказать.
Да, как раз сейчас идет отбор.
Да.
Продлится он до 31 марта.
До 31 марта.
Вот да, уже
скоро принимается заявки приходских хоров, на самом деле без ограничений. Безусловно, мы по благословению правящей архиереи рассматриваем в первую очередь заявки от приходов Одинцовской епархии, но на самом деле вся область задействована, и он будет, получается, такой областной. Может быть, и Москва присоединится, может быть, кто-то из Смоленщины до нас доедет. Это тоже было бы очень хорошо. Все современно очень. Значит, платформа-сайт, куда можно загрузить свое видео, которое будет оценивать компетентное жюри. И, соответственно, лучшие по видеозаявке будут участниками непосредственно уже вот этого концерта в день преподобного Ферапонта. То есть после Божественной литургии начнется сам фестиваль, где будут хоры выступать. Предварительный сценарий написан. Уважаемые члены жюри приглашены. И, кстати, очень отрадно, что вот Алексей Александрович с нами в этом...
председателем этого
жюри.
Да,
да, это очень-очень хорошо, мне кажется. Потому что есть несколько... Кстати, и состав жюри так и подобран, что нет такого... Не только и про музыку, и про приход, и про молитву, и про действо, то есть чтобы объем такой был, потому что на самом деле это отдельный такой, отдельный вид жизнедеятельности, приходской хор. Вот где бы я ни был, в каких приходах я ни был, всегда это что-то такое, какой-то особый такой организм. И это очень-очень интересно наблюдать. И наблюдать это, когда, знаете, как мне как-то и в нашем разговоре, и в других спрашивали, а зачем вот куда-то ехать, например, прихожане где-то на приходе находятся, и они куда-то едут. Зачем? Я говорю, ну, убедиться, что там тоже люди, в принципе, что там тоже люди, которые приходят в храм помолиться, попеть, послужить, кашу раздавать, с детьми заниматься. В общем, это очень полезно. Не думать, что ты какой-то, значит, сумасшедший фанатик, который зачем-то выучил ноты и, значит, выучил определенное количество песнопений, а ты, оказывается, часть вот этого большого-большого сообщества, это очень-очень ценно.
Слоган мне очень понравился у вас на сайте, вот на баннере вы пишете «Песней благолепную воззовем ко Господу». Тоже очень важно.
Да.
А я думаю, что отец Давид сказал ключевые слова, о которых, собственно, сегодняшняя наша беседа – это организм церковного хора, потому что у нас тут присутствует художественный руководитель Московского синодального хора. И когда мы закончим информационную часть нашей беседы, вот очень хотелось поговорить о церковном пении. Раньше и сейчас, как оно развивается. Отец Давид, на какой сайт отправлять заявки? Мы не сказали единственное.
Ну, чтобы не ошибиться, нужно просто в поисковике написать «Фестиваль Небесный Глаз», и портал открывается. Все... Так как многие церковные приходы требуют особого приглашения, то, конечно же, рассылку по всем приходам епархии сделали, и если не из Одинцовской епархии, с другой, это несложно найти. Красивый такой сайт с логотипом, с таким золотым фоном, сразу видно, о чем. Очень удобный, ничего лишнего там нету, все написано, вся информация максимально указана. И нету какого-то Как скажем, конечно, видео в хорошем качестве всегда лучше смотреть, смотрится, лучше смотрится, удобнее, но, тем не менее, на самом деле нету задачи вновь сказать, что все, кто вот и так молодцы, они и так молодцы. Как мне многие люди из разных благочиний, значит, Одинцовской епархии так по секрету говорили, ну, мы вот участвовали в каком-то там конкурсе, значит, переехали в один город, не будем называть какой. Говорит, ну, там понятно, что выиграли все местные. Ну, мы, конечно, съездили, выступили, было интересно, неплохо. Нет такой задачи, поскольку всегда надо как-то вот жемчуг поискать. Жемчуг — это очень ценно. У нас нет задачи возвысить бриллиант, сказать, да, это бриллиант. У нас есть задача найти жемчуг, сказать, что это жемчуг, и чтобы остальные люди также продолжали в своих ракушках прихода заботливо омывать свою жемчужину, чтобы она в итоге росла, растала, росла и становилась самой яркой, плотной и красивой жемчужиной для своего же прихода, своего же города, или села, или поселочка. Это очень-очень ценно, на самом деле, правда. Сколько историй я слышал о том, как человек заходит в храм, слышит пение и...
И остается.
Да, и говорит, все, вот я дома, можно, пожалуйста. Где здесь занять местечко свободное? Это я постоянно слышу, поэтому это, правда, очень важно. И поэтому приглашаем, не нужно стесняться каких-то маленьких составов, непрофессионализма. Присылайте заявки. Я думаю, что если даже с профессиональной, с какой-то музыкальной точки зрения не будет оснований для того, чтобы продвинуться в финальную часть, то какие-то призы зрительских симпатий мы обязательно организуем и с радостью будем видеть на нашем празднике.
Никто какие... не уйдет обиженным.
Да, но какие призы вы пишете, что главный суперприз, что это будет? Пока секрет?
Пока секрет. Дело в том, что на нашем таком небольшом совещании организаторов меня пытались убедить в том, что необходимо мотивировать людей для участия конкретными материальными призами, но посовещавшись и вняв глазу Господню, поняли, что, в общем, надо что-то такое
эдакое,
объявить, что, да? Что ценно именно хору как единицы. Не как вот сбору, некому собранию людей, а именно как целому организму, чтобы это было ценно для них, для всех. И вот формулировка не найдена, если честно сказать, но мысль есть. Вот как только она у нас округлится в непосредственной слова и буквы, мы сразу же ее, конечно же, объявим, напишем.
Хитро. Но в этом есть что-то.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня у нас в гостях иеромонах Давид Кургузов, насельник Лужецкого Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря в городе Можайск. И Алексей Пузаков, художественный руководитель Московского синодального хора, заместитель председателя Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию церковного пения. Но, наверное, мы передадим слово сейчас Алексею.
Я бы немножко хотел продолжить размышления отца Давида, потому что меня очень тронули его слова, причем так вот до глубины души, особенно то, что часто люди остаются в церкви, услышав церковное пение, потому что в моей жизни произошло именно это. Мне даже казалось, что, может быть, это не настолько частое явление, а вот слова отца Давида как-то очень...
Упали в душу.
Да, порадовали сердце, потому что уже, наверное, так довольно в далеком 82-м году я, будучи человеком не близким к церкви, даже не крещенным, попал в храм Всескорбящих Радости на Большой Ордынке, и, услышав пение хора, я захотел прийти на следующий день, потом еще и еще, и как-то вот...
Вам 16 лет было, да,
да,
тогда?
Да, с этим связано вот открытие, наверное, самого главного, что... Я встретил в своей жизни.
Вы до сих пор в этом храме находитесь?
Да, слава Богу, за что благодарен Господу. И также мне очень нравится название «Небесный глаз». Потому что вот, зная множество конкурсов, фестивалей и так далее, не всегда можно встретить такое ёмкое и красивое название. Потому что... Если говорить о хоре, здесь много тайн. Ну, всем известно, что ни одно богослужение не совершается без пения, и неважно, сколько человек поет, один, два, три или много, но пение — это нечто, то, что дано человеку. Может быть, конечно, птицам, но птицы, они все-таки вот занимают какое-то свое место в красоте Божьего мира, а человеческое пение, наверное, говорит о бессмертии человеческой души, потому что если мы как-то говорим, что поют ангелы, да, вот, как они поют, мы не знаем, но мы чувствуем сердцем, что когда пение красивое, мы говорим ангельское пение, да, и вот это само понятие «небесный глаз» говорит об ангельском пении. И любой приходской состав, он несет на себя вот такую ответственность, потому что кроме того, что хор передает через свои усты, через свое пение молитву церкви, молитву всех прихожан, кто собрались в храме, но также он является вот этим образом ангельского лика, образом такого действительно небесного глаза, к которому важно стремиться. Это может быть путь длиной в жизни, может даже и не достичь этого, но, наверное, в самом стремлении есть цель, которой призван любой певчий на любом клиросе и в любой епархии, и в любом храме. И также меня, конечно, очень так вот увлек рассказ отца Давида о красоте этого места, что это заливные луга у Москва-реки между рекой и древним монастырем. По-моему, это очень красиво, и так вот собраться, встретиться в такой праздник тем, кто разделяет любовь к церковному пению, это, по-моему, дорогого стоит, и я с большим как бы трепетом и радостью ожидаю этого праздника. И это юбилей монастыря, юбилей святого, да?
Да, 600 лет представления преподобного Ферапонта.
Это 600-летие представления преподобного Ферапонта и такой действительно праздник церковного пения, который, по-моему, очень важен. Потому что также мне очень понравилась мысль, что мы все немножко бываем на приходах как бы вот немножко изолированы вот в своей общении, вот своим клиросом, своими знакомыми, но одновременно мы являемся важной, неотъемлемой частью целого Церкви Христовой, Русской Православной Церкви. Так это очень возвышает душу и, по-моему, наполняет радостью, одновременно пониманием высоты ответственности этого служения. Так как я являюсь помощником председателя Церковно-общественного совета по церковному пению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия, я всегда рад поделиться какими-то своими впечатлениями в целом от того, что происходит на ниве церковного пения. А нива — это действительно очень обширно, и верно замечено, что в какой-то степени мы разрознены, но в какой-то степени мы призваны к этому единству. И задача нашего церковного общественного совета в том числе содействовать тому, чтобы мы друг друга лучше знали, слышали, понимали традиции, откуда мы идем, что сегодня является собой русское церковное пение, к чему мы призваны. И вот в этом направлении, например, сейчас проходит Великопостный фестиваль, который не так давно открылся, 3 марта в Большом зале Московской консерватории, и завершится в Соборной палате Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в день вербного воскресенья, входа Господня в Иерусалим 5 апреля. Это такой довольно интересный фестиваль, но это фестиваль отчасти научный, потому что в рамках фестиваля проходит конференция в стенах Московской консерватории. Но два слова хотелось бы сказать об открытии. В этом году отмечается 160 лет со дня рождения Александра Дмитриевича Кастальского. Это знаменитый и регент, и церковный композитор, и педагог, и автор многих песнопений, которые пел дореволюционный синодальный хор, и которые сегодня широко также представлены в распевах и в богослужениях Русской Православной Церкви. И прозвучало такое его очень редко исполняемое произведение «Братское поминовение». Александр Дмитриевич создал это произведение в годы Первой мировой войны, и это произведение наполнено вот этими переживаниями, которые несет с собой военное время. И интересно, что это произведение не для церковного употребления, а для концертного, написано для органа, оркестра, большого состава хора, солистов, и так как Первая мировая война прошлась по многим странам европейским, то текст звучит и на церковнославянском, но и на латинском языках. Вот это как-то стало очень памятным исполнением. А в завершении фестиваля 5 апреля прозвучат произведения современных авторов. Это произведение современного композитора Петра Корягина на слова преподобного Серафима Вырицкого, которому исполняется 160 лет со дня рождения. Это слова «От меня это было». Это говорит о том, что все, что в жизни человека происходит, это от Бога. И надо это принимать как посланное от Бога. И также в этом концерте прозвучат произведения современного композитора Ильи Шапкина, где соединяется церковное пение с современным электронным звучанием. Это своего рода такой, как космический сон, который сопровождает православную традиционную музыку. Но это своего рода эксперимент, к которому мы еще готовимся.
Я послушала какие-то вот отрывки музыкальных произведений, когда вы подключаете электронное звучание. Это так странно, но это так очень дает какую-то вот такую, не знаю, глубину какую-то другую.
Ну, это своего рода эксперимент, потому что церковное пение, конечно, главное его призвание – это пение во время богослужения, но также все-таки к духовно-музыкальному искусству можно относить и более широкие пласты, такие как, например, песнопение и молитвы Георгия Васильевича Свиридова, и даже всеночный бдение литургии Рахманинова. Они в храме звучат скорее фрагментарно, чем вот в полном своих этих циклах. Это своего рода такие музыкальные фрески. К этому можно отнести произведение Николая Голованова, которое он писал после революции практически в стол, вот как некое вот свои религиозные переживания. Поэтому есть церковная музыка, которая призвана сопровождать и помогать православной церковной службе, но также духовная музыка может носить и концертный характер, но концертный в смысле не в плане развлечения, а в плане вот некого сопровождения человеческой жизни и вне богослужения.
Но это в плане какой-то миссионерского, да, просветительского, в общем-то.
В том числе, да, это потому что мы ведь призваны быть людьми творческими и верующими не только во время богослужения, но и нести вот это как бы творчество, поиск и через свою жизнь, и в том числе это выражается и в религиозном искусстве, и в религиозно-музыкальном искусстве.
Алексей, ну вот есть у вас надежда, что современный молодой человек придет, послушает духовное пение со сцены, да, со светской сцены, и что-то такое пробудится в нем. Вы сказали про церковные песнопения, но это в храме, да? А если он услышит это со сцены, ну, как-то есть у вас вера, что вот может это сработать, как говорится?
Есть вера, надежда и любовь к этому делу, конечно.
Мне кажется, это точно происходит. Мы немножко не то что закостенели, а из-за того, что у нас был советский период, угу. мы воспринимаем церковное пение и во многом чин богослужения как что-то такое абсолютно фундаментальное, хотя на самом деле так никогда не было до революции. Если копнуть, и даже просто служебники, вот книжечка, которой пользуется священник для того, чтобы службу вести, и можно увидеть, что понятно, в Петровскую эпоху и в синодальный период меньше было изменений, но если брать до, скажем, перевода на славянский язык, то постоянно каждое какое-то количество лет что-то, ну, там убирается, добавляется, то есть это пластичная такая структура, и это замечательно. Вот Алексей Александрович сказал, что там современные церковные композиторы. Вы представляете себе, есть такое словосочетание, то есть для многих людей это шок, что есть люди, которые сегодня пишут музыку для того, чтобы ее петь в храме, например, или для тех, кто не придет в храм, но хочет услышать оттуда звук. Не как трансляцию, а как вот какая-то такая другая ступенечка, как что-то не богослужебное, но, тем не менее, настраивающее человека, погружающего вот в эту культурную среду. Потому что для кого-то это может быть перебор. То есть кто-то с особенным чувствительным музыкальным вкусом и душой, он, конечно же, придет, услышит и может и остаться, а кто-то не сможет этого вместить. Ну, как, например, ради интереса можете послушать, найти какое-нибудь видео, как бабушки в каком-нибудь селе поет там «Тропарий воскресения Христова» на какой-нибудь забытый давным-давно народный глаз. Вы не поймете слов, которые они поют. А для них это часть жизни. А, соответственно, какой-то период времени это была часть культуры, и все понимали. А сейчас это что-то такое странное, народное, издалека. Соответственно, для многих людей, особенно, думаю, кстати, это очень полезно, что многие молодые ребята же привыкли к тому, что музыка, она искусственная, такая синтетически сделанная, соответственно, и классическая форма, и некая доля эксперимента, мне кажется, это очень хорошо. Именно вот такое воззвание, чтобы понять, что прогресс человеческий должен служить на благо, а не на развлечение.
Напомню, что сегодня с нами и с вами иеромонах Давид Кургузов, насельник Лжецкого Рождества Богородицы Ферапонтового монастыря города Можайск, а также Алексей Пузаков, художественный руководитель Московского синодального хора, заместитель председателя Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию церковного пения. У микрофона Анна Леонтьева и Сергей Платонов. Мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Сегодня мы беседуем с иеромонахом Давидом Кургузовым, насельником Лжецкого Рождества Богородицы Ферапонтового монастыря города Можайск, и Алексеем Александровичем Пузаковым, заслуженным артистом России, руководителем Московского синодального хора, а также заместителем председателя Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения. Вот в прошлой части вы как раз рассказали про то, как вот такое явление, как современные композиторы. Это действительно так. Я вспоминаю один случай, который рассказал тоже наш современник, ныне здравствующий, игумен Никифор Кирзин. Потому что вот все, каждый клерошанин знает, что вот в сборнике отца Никифора есть на каждом клиросе во всем мире, вот без преувеличения. И они как-то тоже где-то ездили и приехали в храм, там была служба, они просто зашли на клирос, стали петь, и люди не знали, кто это пришел, и поют как раз по сборнику отца Никифора. И кто-то из спутников говорит: а вот отца Никифора знаете? Он говорит: да как его знать? Он сколько? Лет 100 назад умер, где-то так вот. И он вот вот отец Никифор вот как раз с ними пел на этом клиросе, поэтому они среди нас, эти современные композиторы. И, кстати, вот про Голованова, Алексей Александрович, насколько я знаю, вот слышал я, что вы один из тех, кто вот популяризировал его творчество. Вы сказали, что он писал в стол, но вот, а вы один из первых, кто исполнял произведения этого замечательного композитора, советского дирижера, хормейстера.
Да, Николай Семенович до революции был регентом синодального хора, участвовал во многих богослужениях и был воспитанником синодального училища. Причем, что знаменательно, что в его судьбе принимала активное участие святая преподобная мученица великой княгини Елисавета Федоровна Романова. И так это сейчас тоже не все помнят, что вот говорят рассвет русской духовной музыки, синодальный хор, там великий Смоленский, Кастальский, Данилин, Чесноков, это так. Но условия для этого рассвета были созданы во многом трудами великого князя Сергея Александровича Романова. Это супруга святой преподобной мученицы еще до его гибели, когда он был взорван террористом при выезде из Московского Кремля, потому что при Сергее Александровиче как раз и консерватория, и синодальное училище обрели свои здания. Это сейчас Большая Никитская улица и Рахманинский зал, который сейчас является одним из залов Московской консерватории, это был зал синодального училища. Были созданы все условия для этого развития, этого искусства. И даже вот во дворе этого здания был построен специальный дом, который назывался «Дом церковных композиторов». И каждый вот из этих деятелей имел свою квартиру в центре Москвы. И хор пел в Успенском соборе Московского Кремля, поэтому вот этот рассвет, он, безусловно, связан с именами этих подвижников и действительно очень талантливых людей, преданных церковной музыке, но очень важно помнить о тех людях, которые содействовали этому развитию и создали этому условия, рассвету, создали, да, условия. И вот Елизавета Федоровна принимала участие в судьбе Николая Семеновича, потому что он был практически сиротой, и он воспитывался при синодальном училище, и после революции он получил такое образование и обладал таким талантом, что он стал дирижером Большого театра СССР, народным артистом, и все связанное с таким большим стилем и с русской оперой, и такими постановками, как «Борис Годунов», «Хованщина», которые до сих пор являются эталонами, с декорациями Феодоровского. Это все было создано вот при Николае Семеновиче, когда он руководил Большим театром, и даже вот возник некий такой термин «большой стиль русской оперы», потому что он подходил все-таки к русской опере как к искусству сакральному, перенеся его из своего опыта русской духовной музыки. И правильно вы, Сергей, сказали, что он в годы уже, когда церковная музыка была под запретом, он все равно в душе был предан, и часто вечерами он писал православные песнопения, которые были обретены уже после его кончины, и в начале 2000-х годов издательство «Живоносный источник» осуществило издание этих произведений, и я рад, что этот сборник как-то вот я увидел, и мы с радостью исполнили несколько песнопений, которые принадлежат перу и Николая Голованова.
Вот вы это сейчас рассказываете, а у меня в голове Херувимская звучит.
Да, Херувимская. Некоторые песнопения он написал еще до революции, в том числе для мужского хора, и которые издавал Йоргенсон. Эти произведения как раз они очень органично во многом вошли
в
обиход, традицию, да, в наследие. Но вот тот сборник, который был издан «Живоносным источником», там есть такие огромные полотна, как, например, «Свете Тихий» Киевского распева, который идет минут 5-6, одно песнопение. Это такая целая фреска, панорама. И даже вот, как мы вспоминаем, «Москва-реку», и Николай Семенович много времени проводил на даче на Никольной горе, это тоже не так далеко от Москва-реки, и когда слышу это песнопение, то вот встает картина вот этого вечернего света, который изливается на русскую природу, и где-то блестит река в лучах вечернего заката, и это такая вот гимн Руси уходящей, можно так сказать, но одновременно вечной Руси.
Я просто, знаете, вспомнила рассказ своего друга, сейчас священника, как он в детстве ездил в церковь какую-то очень далеко за город, прямо на каком-то автобусе далеко-далеко от Москвы заезжал и попадал неизменно на вечернюю службу. И вот для него выражение «свете тихий» — это было вот когда солнышко садилось, и все удивительно так сливалось в одну точку. Простите, это совершенно неуместное замечание.
Нет, у каждого свои эмоции есть, с тем или иным даже церковным произведением.
Да, мы говорим о природе, о том, как она сливается с молитвой, как это все величественно можно славить Бога, и как это красиво. У меня такой провокационный вопрос. Тут сидят, ну, три представителя, три знатока, в общем-то, церковного пения.
Два.
Ты один. Ни разу не знаток?
Нет, я слушатель. Один. Внимательный.
Я очень хорошо лопатой могу работать.
Я просто слушатель.
Я вот слушаю много, а вот Алексей Александрович точно знаток.
И у меня такой вот вопрос. Очень соотношение вот творчества и предания в церковном пении. Потому что что такое церковное пение? Это вот искусство, это композиторская вот эта вот...
Это, да? Жизнь.
Или и как вот, так сказать, это соотносить с сохранением вот древних традиций, какого-то того же знаменного распева и так далее?
Я об этом часто размышляю, и все-таки вот сердечным чувством и мыслью прихожу к тому, что ведь сейчас у нас в храме употребляется очень много разных стилей церковного пения. Это и древнее знаменное пение, которое действительно является основой своего рода, может быть, даже таким духовным камертоном всего последующего развития. Но я пришел к вере, слушая, можно сказать, Бортнянского, тоже это как бы ни в коей мере, как сказать, не умалило вот этого горения сердечного. И размышляя, я все-таки пришел к тому, что когда традиция передается, она обязательно наследуется, но каждое поколение приносит что-то свое, по-новому что-то слышит, по-новому перепевает. То есть в церковном пении всегда была вариативность. И каждый новый головщик, певец, он, распев немного, вот как-то вот пел по-своему. И какие-то нюансы мы все знаем, что, не говоря о каких-то разных регионах, везде есть небольшие различия, несмотря на то, что все строится на системе осмогласия, но везде есть нюансы исполнения этих гласов. И даже в разных храмах есть какие-то небольшие, какие-то свои изюминки, традиции.
Безусловно.
И, по-моему, это прекрасно. Потому что были попытки и в начале 18-го столетия все унифицировать, привести вот к какому-то единому шаблону, эталону, но жизнь оказалась богаче, интереснее и лично мое мнение, что вот как в притче, что нельзя что-то вырывать, отметать, потому что, может быть, конечно, бывают ну, некие произведения, которые ну, написаны очень концертно, очень ярко, очень разнообразно, но здесь есть разные подходы. Во-первых, это можно немного сглаживать через трактовки, например, как вот такое знаменитое для всех песнопение «Покаяние от верзи медверя» Артемия Ведали, да. Вот сколько я слышал того, что это вообще в церкви исполнять нельзя.
Можно я скажу? Вот, а в Лавре, в Троице-Сергиевой Лавре исполняли всегда Ведали, и регент хора был знаменитый архимандрит Матфей Мармыль, и исполняли в обработке Лисицына, оно трехголосное вообще. И отец Кирилл Павлов говорил так, что нет Ведали, нет покаяния. Вот так вот. Хотя многие говорят, что Ведали это вообще нельзя в храме петь.
Вот такие есть парадоксы. Если идти, вот, например, как бы от ума, то да. А если идти от сердца, то вот здесь есть все равно какая-то тайна. И, конечно, многое зависит именно не что петь, а как петь.
Я здесь тоже дополню. Когда отец Матфей Мармыль умер, пришло время поста, и мы вот уже осиротевшие с другим регентом вот начали как-то на спевки проходить, и мы не смогли его исполнить. Вот просто не смогли. Потом на службе мы спели очень плохо, и больше в Лавре Ведали, кажется, не поют. Вот. Все зависело от личности отца Матфея. Вот как он это все делал, как он репетировал, как ставил, так и исполняли покаяние. И все в этот момент в храме молились. После него уже никто не смог.
Удивительно.
В этом все вот кроется, в личности.
Знаете, что хочется добавить? Так как я к своему, может быть, стыду, но у меня довольно широкий опыт пения в разных обстоятельствах, на разных богослужениях. Я даже один раз пел под руководством Алексея Александровича. Там один был сводный хор большой, лет 5 назад. «Свет Христов», фестиваль первый вот в храме Христа Спасителя пели. И также эта палитра завершается с другого конца тем, что в разрушенном храме в лесу спеть литургию, значит, там в 6 утра, пока комары не пришли одному. То есть выборка довольно большая опыта пения. Недавно он обнаружил вот этот удивительный парадокс того, как складывается, например, церковный хор. Может же сложиться церковный хор так, что, например, вот к разговору об сочетании ума и сердца, может быть, в одном церковном хоре петь человек с хорошим музыкальным образованием, с неплохим музыкальным слухом, но он, например, будет тянуться за человеком, у которого великолепный музыкальный слух, но который, например, не знает нот. Вот я даже такое встречал. Мне тоже это очень стало удивительно, что все складывается, но при этом парадоксальным образом. И вот такие чудеса я довольно часто наблюдал по разным поводам, с разным пением, с разным уровнем, в разных обстоятельствах. И это, собственно, говорит о том, что как бы Бог действует в этот момент не потому, что мы все приготовили, все выучили, значит, по нотам спели. Нужно попробовать все. И попеть в большом профессиональном музыкальном хоре, у кого есть возможность, и недельку-другую великим постом утро-вечер по 5, по 6 часов тоже хороший опыт вразумляет в плане церковного пения. Особенно каждый день, когда это надо делать. Тоже очень такой хороший опыт.
Время поста вообще для пения удивительное. Многие произведения исполняются только раз в году, например, «Да молчит всяка плоть» или «Вечери твоей тайны» в чистый четверг. Это все вот только в этот день исполняется, вот именно как вот музыкальное произведение на клиросе, да, как песнопение. Это вот как раз Великий пост позволяет нам во многом познать глубину церковного пения, от знаменного и до портесного, замечательного.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня у нас в гостях иеромонах Давид Кургузов, насельник Лужецкого Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря города Можайск, и Алексей Пузаков, художественный руководитель Московского синодального хора, заместитель председателя Церковно-общественного совета при Патриархе Московском всея Руси по развитию церковного пения. Вот мы в программе такую фразу подхватили отца Давида, как организм церковного хора. Вот у меня такой вопрос. Ну, во-первых, этот организм, он же складывается, наверное, из достаточно случайных людей, которые просто вот, так сказать, ну, или рядом живут, может быть, какие-то неверующие, но с музыкальным образованием люди. Вот как его сделать действительно организмом, и если это вообще реально?
Найти регента сначала, наверное, да?
Ну, это вопрос как раз.
Неплохое начало. Хороший задел. Скажу очень банальную, простую вещь, но она почему-то во многом не очевидна. Молиться надо. У нас есть такая болезнь. Я недавно ради эксперимента, я просто занимаюсь с чтецами при монастыре, чуть-чуть немножко прихожане с разных храмов хотят научиться читать на церковнославянском, мужчины в основном. И я им, у них у кого-то есть знакомые певчие, там, регенты, которые по много лет занимаются, я им сказал, вы попросите их без музыки произнести тот текст, который они поют уже много-много лет, например, «Великое словословие», просто вот пересказать по тексту, они не могут этого сделать. Ну, понятно, потому что у музыканта как бы все одно накладывается на другое, как вот актер, который ногами учит текст, соответственно, музыкант нотами тоже учит текст и может текст, в принципе, и не вспомнить, и ошибаться в том, который он поет много-много лет. И тоже есть такая некая болезнь, что люди, особенно если берут, может, сложный репертуар или сложно складывается хор, они забывают о том, что надо молиться на службе. Что, понятно, надо хорошо спеть, надо попасть в ноты, надо не проморгать.
Не мешать молящимся.
Ну, да, хотя бы, да. Но это очень интересно, что об этом надо все время напоминать. И это действительно, в общем, это очень важно, и очень радостно, когда видишь, когда даже и в больших каких-то хорах, и там в московских больших хорах, раз, и там регент молится, люди молятся. И дело не только в осенении себя крестным знаменем, когда это нужно, а в том, что, ну, видно, что у человека есть такая задача в целом. И как это происходит синергия, что неудачи в музыкальном плане, они компенсируются каким-то вот этим единением вот этого организма. То есть самое главное, это что люди есть, безусловно. Я, кстати, нашел некоторый рецепт в этом плане, как не то что понуждать, в чем проблема. Я сам с этим сталкивался несколько раз, что, например, есть человек, пришел на хор, и он, а он как бы, ну, музыкант. Он, конечно, он сопереживает, есть какие-то у него воззрения, но, в принципе, он как на работе в каком-то смысле, да. И люди верующие начинают стесняться того, что они могут помолиться на службе, потому что, ну, он нет, а я буду выглядеть как-то глупо. Вот не надо в этом плане стесняться. То есть не в смысле, что демонстративно, пихая локтем, все остальное, но человек... Это этично вполне. У нас просто вот эта забитость некая, что надо... Вдруг сейчас кто-нибудь посмотрит, а надо просто. Просто вот я хочу себя осенить крестным знаменем, я осеняю себя крестным знаменем, соглашаюсь с тем текстом, который звучит, и пою «Аминь», понимая, что я пою «Аминь». Не четыре ноты и как бы две гласные, две согласные, и йота на конце, но еще и понимаю, что я соглашаюсь с тем, что сейчас звучит. Вот такой от меня маленький рецепт.
Алексей, вот вы говорили, что в одном из интервью, что церковный хор стал молодеть, в принципе. Да, вот какие изменения вот в течение вашей... Я понимаю, что это еще на одну программу разговора. В течение вашей вот деятельности как регента вы видите, почему хор молодеет? Это потому что молодые приходят в церковь, слава Богу.
Да, причем путей много, и, конечно, слава Богу, вот отец Давид сказал очень важные слова про молитву, но Я помню, когда я начинал свой путь и пел в одном из московских храмов, там было такое объявление: «Разговоры на клиросе – грех». Ну, с одной стороны, это так. С другой стороны, вот мне как-то всегда немножко жалко людей, потому что, ну вот, во время службы певчие все-таки находятся не в таком ровном состоянии, хотя, казалось бы, это было бы лучше, но сегодняшний строй службы, что приходится концентрироваться на каких-то вот таких важных в как бы частях богослужения, как Херувимская, Милость мира, вот, ну, где-то потом после причастия немножко кто-то вот, знаешь, там, у меня сегодня что-то вот голос не звучит, там, а ты там вот...
Ну, человеческое, да.
Да, да, на тенях да, отдохнуть, люди есть люди. Пока народ поет, да.
И сейчас есть, например, другая крайность. Сейчас почти никто не разговаривает между собой, потому что все смотрят телефоны, а когда, например, праздник, Рождество, Пасха, вообще все молчат, потому что все друг другу отвечают. Воистину воскресе, да, во время службы. В общем, да, так что жизнь наша интересна, но, тем не менее, вот хоровое творчество, оно коллективное. Потому что, конечно, вот Сергей сказал, что очень много зависит от регента, от того, насколько он любит службу, потому что через регента много передается.
Чувствует ее, да.
Много передается певчим, но все мы в какой-то степени вот друг друга иногда поддерживаем, помогаем, а в какой-то момент, может быть, и как-то вот оказываем и не очень хорошее влияние, но на это есть покаяние. То есть жизнь – это, в общем-то, путь такой неровный. И даже духовная жизнь, ну, я говорю вот про себя, что это вот всегда вот некий такой путь и преодоления, но, конечно, очень важно, когда, если ты даже ошибся вот в том, что вот сболтнул лишнего, сказал лишнего, что-то все-таки потом подумал, сказал: «Господи, прости», или извинился перед человеком, вот, если нагрубил ему, или... Потому что, конечно, сердечный мир очень важен среди людей, которые служат Господу. И вот бывает иногда так, что возьмешь какой-то репертуар, как кажется, вот такая служба должна быть хорошая, а ничего не клеится, вот как-то вот... Люди плохо выспались. Там,
плохо спели, да?
Или, например, давление скакнуло, потому что вот какие-то перемены погоды, они действуют на уши, на давление, на какое-то вообще самочувствие человеческое. И часто что-то не клеится. И вот в какой-то момент, когда вот хор молчит, вот думаешь: «Господи, помоги, чтобы вот мы вот хотя бы Херувимскую хорошо спели». И знаете, вот это на практике я знаю, и действительно что-то меняется. И что-то меняется. И вот поэтому молитва – это, конечно, самое главное, потому что это связь с Богом и действительно то, что открывает какую-то таинственную и главную сторону человеческой жизни.
Можно я дополню такую? Вот на клиросе пою уже много лет, уже после окончания семинарии. Вот поешь службу очень плохо – все не клеится. Думаешь, как бы тихо из храма уйти, чтобы никто не заметил. Так стыдно, такой позор. Просто невероятно. Ты начинаешь спускаться с клироса, и тебя почему-то...
Виабильная тетушка.
И тебе, и тебя до 10 человек говорят: «Боже, как вы сегодня пели». Я думаю, что ж такое? А когда поешь хорошо, думаешь: вот это сегодня просто мы...
Под аплодисменты
наскучусь. Да, где аплодисмент? И никто ничего не говорит. Я вот как-то так, мы со своим другом, ныне иеромонахом, мы беседовали, он говорит: «Скорее всего, наверное, Господь нас выключил, ангелы спели за нас службу, и у нас такой позор был». Ну и поэтому вот мы вот только благодарности получаем. Знаете, как бывает, записки читали, вот в Патериках, как записки читали ангелы за нерадивых, тех, кто должен вычитывать. Вот ангелы за них вычитывали имена, за кого молиться нужно. Так, наверное, и у нас за клирошан тоже есть что-то в этом сакральное. Может, ну это кроме шуток, действительно.
А говорил, что не специалист, обратите внимание.
Ну, я просто на практике это все осознавал. И что касается, вот тоже могу добавить про тех, когда людей, которые приходят из профессиональной среды на клирос, порой... Здесь нужно вот на клиросе людям, кто приходит из мира и не имеет практики, как бы это ни звучало, вот понять нашу вот эту фишку вот обихода, вот этих вот определенных, скажем, последовательностей, там, когда даже тон не надо задавать, вот человек просто знает, что сейчас нужно вот это сделать, и он вливается в этот процесс. Вот это какое-то время нужно вот человеку, чтобы
я
он понял.
Я бы добавил, что очень важно не скучать, а чтобы не скучать, душа обязана трудиться.
Да.
Это закон, да.
И остается совсем маленький кусочек времени нашей беседы, я, может быть, успею кратко спросить, вот Алексей, хочу вас спросить, вот тяжело ли быть, так сказать, такой организующей силой очень разных людей, которые приходят с разными мыслями, с разными своими какими-то характерами на клирос и должны звучать вот как одно целое?
Ну, я бы сказал, что это не всегда бывает легко, но если что-то хоть немного получается, это очень радостно. Ну, здесь, конечно, чем становишься старше, тем все-таки какой-то в душу приходит покой, потому что уже понимаешь, что выше головы не прыгнешь. Вот, и главное, это все-таки усердие, а не результат сию минуту.
Спасибо большое. Ну что ж.
Подведем итог.
Да.
Во-первых, сейчас идет, скажем так, отборочный этап идет.
Прием заявок.
Прием заявок фестиваля «Небесный глаз». Вот он продлится до 31 марта этого года, поэтому находите сайт фестиваля, и там все написано, батюшка сказал. И 9 июня 2026 года в городе Можайск состоится кульминация всего этого фестиваля действия, прежде всего, это богослужение, посвященное 600-летию памяти преподобного Ферапонта, ну и затем уже финал конкурса.
А потом,
правильно,
да,
бочек
да, сказал? Послушаем разнообразные, прекрасные, усердные, радостные, очень большие и очень маленькие церковные хоры.
Будем с нетерпением ждать.
Спасибо огромное. Напомню, что сегодня с нами и с вами иеромонах Давид Кургузов, насельник Лужецкого Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря.
И Алексей Александрович Пузаков, заслуженный артист России, руководитель Московского синодального хора, а также заместитель председателя Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения.
У микрофона была Анна Леонтьева.
И Сергей Платонов.
Спасибо большое.
Светлый вечер. На радио «Вера».